Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На Украине официально стартовала предвыборная кампания. Ведущие политические силы страны обнародуют свои предвыборные списки. И уже сейчас ясно, что эта борьба будет непростой и что будет много любопытного в ходе этой предвыборной кампании. Наш гость сегодня президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте,
Виталий. Вот, знаете, мне кажется, что вот на Украине обсуждение избирательных списков политических партий – это что-то вроде футбола. Даже не знаю, даже то ли украинцев больше интересует – списки или футбольные результаты. Но сейчас такой энтузиазм у всех во время этих дискуссий. Вот, все говорят одно, другое, третье.
Вы знаете, и, скорее всего, больше все-таки достается оппозиции. И не только из-за того, что у нее есть как бы оппоненты или политические враги, а из-за тех людей, которые вот достаточно, может, даже близки по духу оппозиции.
Ну, очень это... много ожиданий.
Да, очень много ожиданий, но я вот скажу честно, вот идеальных списков, наверное, не бывает. Потому что каждый идеал себя представляет по-своему. Но если проанализировать списки оппозиции, то я думаю, что там таких вот лакун или угроз, рисков почти нет. Но там нет такой ярко выраженной группы олигархов или бизнесменов, или помиранчевых олигархов. Да? Там нет Жвани, нет Третьякова, в конце концов. Не выдвинули Волкова даже по мажоритарному округу. Да, там есть вопросы, кто в каком порядке идет. Но это уже вопрос справедливости. И скорее внутрипартийных там соотношений сил, возможностей и так далее.
А скажите, в принципе, вот оппозиционный список, он, по вашему мнению, сбалансирован с точки зрения вот тех взаимоотношений, которые существуют между фронтом ЗМИН Арсения Яценюка, между Батьковщиной и Юлией Тимошенко? Ведь, по большому счету, Батьковщина идет сейчас на выборы как политическая партия, и она вынуждена была поступиться многими местами ради интереса своих коалиционных партнеров. Сейчас уже даже говорят о бунте в партии, не знаю, насколько это серьезно.
Значит, Виталий, смотрите, это всегда очень сложный процесс. Изначально было договорено, что будут делиться места в пропорции 55 на 45. 55 мест отдается Батьковщина, 45 мест фронту ЗМИН. Но плюс еще есть же 5 партий, которые вошли туда. Это громадянская оппозиция, ПРП, РУХ, Народная самооборона, которым тоже надо было искать места по различным квотам. Причем общественность требовала, чтобы это были достаточно новые списки, значит, нужно было новых подтягивать людей. Тут еще есть нюанс, который надо учитывать. Если включишь меньше половины депутатов фракции, то завтра фракцию переизберут руководителя, а поскольку руководитель фракции подписывает представление в комиссии своих членов комиссии, то будущие члены комиссии могут совсем защищать не результаты Батьковщины. Поэтому договорились, и вышло то, что вышло. Но я вам скажу по своему личному политическому обществу, опыту 6-го и 7-го года, когда наша Украина была системообразующей партией в блоке, всегда главная партия, она ну, как бы является ущемленной в представлении своих депутатов, или своих кандидатов, вернее. Что касается бунта, ну, понятно, что там есть недовольные, но я думаю, что до такого откровенного или открытого бунта не дойдет.
А в принципе, вот можно ли считать, что та команда, которая сейчас создается в партии регионов, она просто лицо этой власти, а не та группа, которая реально может вот составить исполнительную власть после парламентских выборов? Вот вы смотрели список власти? И вам не очень интересно?
Нет, конечно, интересно. Но это было бы непрофессионально не интересоваться списком партии регионов. Я не думаю, что она полностью отражает лицо власти, поскольку там нет группы Левочкина и Росукрэнерго. Но я не думаю, что они настолько потеряли влияние, чтобы... Ну, вот, они не представлены в парламенте, но или меньше представлены в списке кандидатов в депутаты. Но я не думаю, что это означает, что они потерпели поражение в исполнительной власти. То есть там будет уже баланс лично создавать Виктор Федорович. Он будет балансировать между...
А разве была группа «Росукрэнерго» в предыдущем составе парламента? Кто ее представлял из депутатов партии?
Ну, тут же Левочкин.
Ну, он же глава администрации, наверное, ему не хотелось бы пойти в парламент и
оставить. Ну, я думаю, что да, он видит свою картину, вернее, карьеру как глава администрации, он будет стараться сохраниться на этом посту. Но, с другой стороны, ему не удалось продвинуть своих каких-то, тот же Фирташ, если он хотел идти, да. Вот, то есть, Бойко там занял какую-то одну позицию и все.
Вы депутат в списке.
Да, да, он есть там, по-моему, если это тот же Бойко, тот Бойко, которого Юрий мы имеем.
А как вообще могло произойти, что депутатский список партии «Регионы» утверждался без обнародования для самих делегатов съезда?
Я просто, как это помягче выразиться, пришел в изумление от такого способа принятия решений, потому что формально, но хотя бы исходя из точки зрения закона, нужно было все-таки огласить и список 225 и по округам, и 225 по партийному списку. Я думаю, что в нормальной стране, где был бы независимый суд и независимая ЦВК, то наверняка возникли бы вопросы. Ну, тогда просто пришлось бы... Привести съезд...
Еще раз, да.
Да, еще раз. Но, наверное, это трудно, потому что депутаты, или кандидаты, вернее, уже разъехались так далековато от Киева, их трудно сейчас словить, они все отдыхают, набираются сил там на каких-то островах перед избирательной кампанией. Даже Азаров ушел в отпуск, насколько я читал сегодня.
А избирательная кампания вообще будет? Власть будет вести избирательную кампанию реальную? Я имею в виду вот именно как партия, не как мажоритарные депутаты, есть же еще депутаты-мажоритарщики, а вот именно борьба партии.
Думаю, что они не как партия будут вести, скорее как власть, потому что, как я понимаю, их избирательная стратегия базируется на том, что они будут рассказывать, что стабильность в стране создана, и будут перечислять какие-то социально-экономические достижения. Вообще, ребята такие крахоборы, зачем тратиться, если можно там под это дело подпрячь работников социальной сферы, да, фактически государственных служащих, которым государством мы с вами платим зарплату, они будут ходить и агитировать за партию региона.
Я напомню, что гость сегодняшней программы – политолог, президент Центра открытой политики Игорь Жданов. Мы обсуждаем начало украинской предвыборной кампании. Вот только что стало известно, что представитель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, вы знаете, он подписал
документ. Да, я знаю.
А вот у вас есть вообще какое-то понимание, почему это
конечно,
произошло?
Думаю, что тут ларчик просто открывается. Я, когда Литвин заявил, что не будет подписывать закон, и ко мне обратились за комментариями, я очень осторожно прокомментировал, что, возможно, это не только пиар какой-то, а искренняя позиция представителя Верховного Совета. Но сегодня это искренняя позиция, наверное, закончилась, а обернулась это тем, что его соратники попали в список на достаточно проходные места.
Места, да.
Да, Зарубинский, Шаров, Ващук, там хорошие. Ну, пройдут они, это понятно. Ну и плюс такой сигнал был хороший послан, когда поддержало его большинство, хотя голосовать надо было не за это, не за вот он доверие,
да, за отставку.
А за отставку. Вот, проголосовали совершенно по-другому. Вот. Ну, каждый выбирает свою долю. Но я думаю, что все-таки вот эти вот, извините, это такой сленг и непонятки, связанные с Пукачем и делом Гангадзе, они все равно давят на позицию Литвина. Я вот глубоко уверен.
Но почему-то этот спикер с самого начала не подписывал этот закон, вообще занял такую жесткую позицию по отношению к происходящему, заявлял о незаконности того, что произошло.
Вы понимаете, это значит позиция такого, я его понимаю, психологически это была позиция обиженного человека. Если мы вспомним, он понедельник перед, а в среду был или во вторник принят закон, вернее, или то, что называется принятием закона, он же сказал, что не будет вообще рассматриваться. Видно, у него были договоренности с Януковичем, партией регионов, что закон будет отодвинут на сентябрь. И он был свято уверен в этом. И тут его вызывают в администрацию, за его спиной как бы принимают закон. Естественно, у него реакция, как у любого нормального человека, что как бы как же так, вот его обманули, объегорили или, как говорят, сейчас кинули.
А вы считаете, что будут еще какие-то серьезные игроки, кроме объединенной оппозиции и партии региона во время выборов? Вот эти разобрать шансы всех остальных политических сил. Кто еще может, по вашему мнению, попасть в парламент?
Ну, пока это четыре силы. Это объединенная оппозиция «Батьковщина», которая претендует на первое место, партия регионов, «Удар» и коммунисты. И, может быть, «Свобода» и, ну, теоретически еще королевская. Думаю, что основная борьба будет, естественно, идти между объединенной оппозицией и партией регионов, и тут уже интрига будет заключаться в том, займет или не займет первое место «Батьковщина», с каким отрывом, и теоретически, возможно ли она возьмет просто большинство мест по партийному списку. Я знаю из разговора с политиками, из объединенной оппозиции, по крайней мере, они четко ставят перед собой эту задачу. Вот. А удар будет пытаться привлечь к себе Кличко разочаровавшихся, позиционироваться как третья сила. Но тут вопрос, и говорить, что он оппозиция, но вопрос о риске тегипкизации будет стоять всегда перед этой политической силой, что я лично не могу понять, как она будет голосовать в будущем парламенте. Они будут оппозиционные или не оппозиционные, потому что там же есть вопросы и списка, давления, обязательств и так далее. Коммунисты, тут понятно, чем больше наберут коммунистов, тем меньше партия регионов. И наоборот, потому что у них электорат очень одинаково сходен по характеристикам. Ну и Королевская, ну абсолютно искусственный проект после того, как пришел туда Шевченко, который с 98 года поддерживал СДПУ. Помните, знаменитая эта компания «Команда молодости наша», потом Кучму, потом Януковича. Ну, как говорит Станиславский, не верю.
Но есть возможность у Королевской ее партии
пойти? Да, если говорить честно, то да, но при этом нужно понимать, что такой быстро растущий электорат не является ядерным, это наша технология, то есть он неустойчивый. Если ее чем-то прижать, то она может покатиться назад очень
сильно. Это сколько, 4% нужно преодолеть?
Да.
Для политической партии?
Нет, у нас 5% сохранился, ну, сейчас 3-4, ну, это же понятно. То есть, причем...
Все зависит от того, как посчитает, как говорится.
Да? Тут еще очень важный вопрос, будет ли выгодно ее прохождение или нет тем, кто будет керовать процессом.
А как вы воспринимаете появление Виктора Ющенко опять в политике, то, что вот он сегодня, оказывается, список партии «Наша Украина»?
В закрытом режиме.
В закрытом режиме, да.
Знаете, я был причастен созданию «Нашей Украины», и помню те знаменитые съезды, которые были венцом внутрипартийной демократии, когда обговаривали списки. Правда, не всегда это давало плюс «Нашей Украине». Но тем не менее, и сейчас, конечно, я смотрю, когда проходит в закрытом режиме это все, то это просто вызывает простое недоумение. Но Виктору Андреевичу, вот, честно говоря, президент, пройдет какое-то время, мы все равно будем по-иному оценивать его роль и место в истории, нежели сейчас даже.
Ну, это понятно, да. Что это в любом случае глава государства.
Да. Наверное, все-таки надо было остановиться на каком-то пути, остаться главой государства в 2005-2010 годах и на этом закрыть свою политическую историю. Негатив огромнейший, шансов на прохождение нет. Играть роль спойлера, то есть отбирать голоса у нашей батьковщины, я думаю, что это не совсем... Ну, нормально для бывшего главы государства.
Но вы же знаете, Горбачев тоже пытался несколько раз таким же образом вернуться в политику.
Ну и что
тоже это ему дало? Один, вот, да,
да, ну 3, по-моему, процента, там, да, социал-демократическая, да, партия. Ну, примерно такое же отношение к Горбачеву, особенно в России, да, виновник распада СССР и так далее. Мы знаем, как там относятся, поэтому у него тоже не было шансов никаких.
Может быть, это как... Вот для чего это Виктор Ющенко? Он просто болен властью, или он выполняет определенные какие-то договоренности с президентом Януковичем?
Я, конечно, не знаю там истинных мотиваций. Думаю, там есть несколько... Ну, на мой взгляд, мотивации. Это все-таки он очень не любит Юлию Тимошенко, скажем так, и готов играть против нее. Я думаю, есть какие-то определенные договоренности с властью. Можно поиграться. Тут же еще больницу будущего надо достраивать.
А в принципе, вот мы говорим о партийных списках, они решат ли все депутаты мажоритарщики на этих выборах?
Вы знаете, наверное, будет ситуация 2002 года, когда тогда «Наша Украина» одержала победу по мажоритарным округам и даже теоретически говорила, по партийным спискам, даже теоретически говорила, что там какое-то большинство может сформировать. Но с преимуществом в один или два голоса был избран Литвин тогда спикером, было сформировано большинство, потому что...
И список, под Кучму.
Да, под Кучму, да, президентской. Начали уходить мажоритарники и так далее. Сейчас, наверное, ситуация не такая однозначная будет, потому что многие мажоритарники будут смотреть, прежде всего, на 2014 год, да. Вот они будут ориентироваться. И во многом будет их позиция определяться, сколько возьмет объединенная оппозиция по пропорциональной, по
партийной. То есть тенденция их будет интересоваться,
да.
Что вдруг под кого ложится,
извините, да, за такое выражение.
Мы поддержим нынешнюю власть, а они потом проиграют.
И да, нам, а будет, нам потом не проиграют.
Да, будет, да, плохо, и нашему бизнесу, да, будет нехорошо. Да. А вообще существует возможность, что в украинский парламент будет проходить политики, а не бизнесмены? Как это вообще изменить? Вот посмотрите, вы же видели, сколько во всех этих списках бизнесменов, даже
первое,
в нашей Украине.
Коренным, есть несколько очень простых рецептов для того, чтобы бизнесмены не шли в парламент. Коренным образом уменьшить вмешательство государства в бизнес-экономику. Прекратить перераспределение собственности после каждых выборов. Создать нормальную судебную правоохранительную систему, чтобы решал все нормальный суд, а не губернатор, от какой партии он поставил. Ну и плюс, наверное, уменьшить депутатскую неприкосновенность. И тогда им парламент будет, они будут стараться влиять на парламент, что там все-таки законы принимаются, они будут влиять на состав депутатов, подкармливать те или иные партии. Но это уже как бы диверсифицирует все-таки просто вот это влияние, оно не будет таким выраженным и укрупненным.
Знаете, как похоже Украину на Россию, Россия на Украину?
Вот совсем не похоже.
Стало известно, вот похоже. Вот блогеру Навальному официально предъявили обвинение по делу Кировлеса. Сегодняшняя новость. Mm-hmm. И в качестве меры пресечения сделалась эта подписка о невыезде. Помните, говорили, что могут арестовать сегодня Навального? Но не арестовали. И Тимошенко, помните, не арестовывали сначала. Она ходила в суд, ходила, потом вдруг один прекрасный день не дошла до дома.
Ну,
а это разве не сходство?
Ну, это может сходство. Нет, в этом плане сходство, потому что и судебная система России, я глубоко убежден, и судебная система Украины, она абсолютно зависима от действующей власти. Вот при предыдущем президенте, при Помаранчевых, Оранжевых, Тимошенко, Ющенко была система немножко другая. Судебная система меньше стала зависеть от власти исполнительной, но больше от власти доллара, по-моему.
Ну, в России или в Украине?
В Украине.
И сейчас?
Нет, сейчас это вернулось,
ну, вот я как, о чем и говорю,
схожая да? ситуация к России. То есть абсолютная зависимость от исполнительной власти.
Вот мне поэтому кажется, что может быть еще и такая часть предвыборной кампании, понимаете, вот как в России с оппозицией, могут вызывать прокуратуру, предъявлять обвинения.
Тем, я в этом не сомневаюсь, особенно мажоритарные кандидаты, которые будут идти как оппозиция, им это грозит, они должны к этому готовиться. И я думаю, что они абсолютно четко просчитывали риски, когда выдвигались с кандидатами в депутаты. У нас, по словам некоторых журналистов, вот просто медом намазано вот кандидатство в мажоритарники, но от объединенной оппозиции, но они не понимают, с какими рисками это связано. Вот они пишут, что вот все уже так красиво, уже выдвинули, почти избрали. Там, да, возможно, для Львовщины там, или Западной Украины бренд объединенной оппозиции будет значить очень много. А в Центральной Украине, а в Киеве это не совсем так просто.
А почему вообще нет известных кандидатов в депутаты оппозиции в Киеве? В Киеве всегда были сильные позиции
депутатов. Нет, Виталий, это вы немножко не правы.
Да?
Это устаревшая информация. Я думаю, вы знаете фамилию Ляпиной.
Да,
да, вы знаете фамилию Терехина. Вы знаете фамилию Ерема. Это начальник главка Киевского при Луценко. Вы знаете фамилию Арьева. Еще нескольких депутатов достаточно известных. То есть немножко изменилась, вернее, не немножко, она серьезно изменилась, эта ситуация. А если говорить, почему мало ярких имен, или недостаточно, по мнению вас или там других журналистов, я думаю, проблема в том, что не все хотели идти.
По мажоритарным округам?
Конечно, по мажоритарке. Хотели в списке, да. Вот, хотя, ну, наверное, в оппозиции не так много денег. Все-таки это серьезные затраты, как вы понимаете, вот, для того, чтобы по мажоритарке пройти. При любом, даже если тебе помогать будет партия, даже если она выставит часть агитаторов, но это не, может, не миллионы тогда, но сотни тысяч долларов, то точно.
Ну, я правильно понимаю, что тогда любому кандидату по мажоритарке ему приходится входить в некое соглашение с некими спонсорами?
Вы очень правильно понимаете. Да. Но чем меньше денег, тем больше можно диверсифицировать риски. Я вот разговаривал с одним из кандидатов в народные депутаты по Киеву, который является вашим коллегой, не буду называть его фамилию. Ну, мы так приблизительно посчитали, сколько нужно мажоритарнику в его статусе, уже бывшему, ну, как народному депутату, представителю объединенного, насчитали, что это около, ну, несколько сот тысяч долларов. Их можно найти у бизнесменов, которые будут давать по 10, 15, 20, 30. Их будет много, ну, может, человек 10, да, но это не взять у одного, миллион. Понимаете, тут немножко иная степень зависимости.
Но, с другой стороны, всем нужно будет угодить. и Васе, и Пете, и Коле, можно, и Диме.
Это же не такой настолько крупный бизнес, что им аж так надолго ждать. Причем можно договориться заранее, а некоторые дадут и за идею, я уверен. Но для них, для некоторых 15 тысяч долларов на поддержку там, какой-то идеи, наверное, не такие большие деньги.
А те, кто не за идею, они вообще зачем финансируют?
А вот те, которые сами идут, для того, чтобы, наверное, получить неприкосновенность, возможность вхождения в большинство, а следовательно, во властные кабинеты, а потом, ну, эти деньги легко достаточно отбиваются, если ты там достаточно влиятельный товарищ, через бюджет, например, включение. Поэтому тут абсолютно понимаю, там и деньги совершенно другие, на порядок больше, потому что мажоритарник, который не очень известен, но он должен, чтобы его избрали, там, ну, и то нет гарантии, наверное, около 3 миллионов долларов потратить на избирательную кампанию.
Все-таки, да? А на что?
А на что? Для того, чтобы не прийти 1 августа и сказать: здравствуйте, я ваш кандидат, такой красивый, я вас сейчас задарю тут подарками, что, кстати, противозаконно. А зайти где-то за годик и рассказывать, газетку издавать, ходить, встречаться с избирателями на дни города, сел, дарить подарки к Дню Святому Николаю или к Новому году.
Пенсия будет большой, газета.
Да, 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 вот так вот, как бы. И вот такое вхождение постепенно, оно требует серьезных вливаний в округ и постоянной работы хотя бы за год начала.
Ну ведь никто же не знал год назад, какой у кого будет округ, или знали?
Я думаю, что никто не знал, потому что, я думаю, знали где-то уже к январю месяца, потому что, по моим сведениям, именно тогда губернаторы повезли свои предложения в ЦВК, Центральный штаб региона, об округах. Может, единицы какие-то знали примерно, но работали примерно, вот это мой или бывший округ, или я вот тут где-то в этих районах буду избираться. Ну, как бы на глазок, да, это был риск не попасть. И многие не попали с районами.
Ну, ведь я так понимаю, что сейчас очень много, может быть, новых каких-то самовыдвиженцев, которые будут недовольны своими местами в списке объединенной оппозиции, которые могут...
Ну, говорят, да, будут выдвигаться или идти в списке, проситься к той же Королевской или Кличко. Думаю, что такой процесс пойдет. Вот. Ну, а самодвиженцам, ну, да, может, люди там достаточно известные будут там выдвигаться. Но шансов у них не очень много.
Не очень много. Все-таки бренд оппозиции или партии регионов значит больше, чем вот собственная популярность.
Ну, согласно исследованиям, по-моему, там около 35% говорят, что для них значимо будет кандидат от оппозиции или кандидат не от оппозиции, но примерно так считают люди. И около 20%, если не ошибаюсь, по разным исследованиям, от власти он или не от власти. Понятно, что все-таки будут делать во многом выбор не только от этого. То есть в разных регионах страны это будет происходить по-разному. Вот я там видел социологию, когда мерили нескольких кандидатов на Западной Украине в округах. И кого бы ты ни мерил, получал где-то, вот если люди неизвестные, они на старте получали около 20%, то есть изначальной поддержки, да, от оппозиции. То есть это не их рейтинг
оппозиции. Рейтинг ожиданий, да, оппозиционных. Давайте мы продолжим нашу беседу сразу же после краткого выпуска новостей. На радио «Свобода». Напомню, что у нас в гостях политолог Игорь Жданов, ведет программу Виталий Портников. А сегодня 22:07, «Время и мир» с ведущим Ефимом Фиштейном. Стареть тоже нужно умеючи. Венесуэльцы живут в нищете, но у Гачавасу позарез нужны самолеты. Этническая карта России, ЭВЭНы и милитаризация Калининградской области тревожит литовцев. Вот основные темы этого выпуска, а я жду вас буквально через пару минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади, где оппозиция вновь попыталась провести очередную несанкционированную акцию в защиту свободы собраний, полиция задержала не менее 20 активистов. Среди них лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и член движения «Левый фронт» Константин Косякин. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Подобная акция организована и в Петербурге. Наш петербургский корреспондент также сообщает о задержаниях. Блогеру Алексею Навальному предъявлено обвинение в организации присвоения чужого имущества в особо крупном размере по так называемому делу Кировлеса. Оппозиционеру грозит до 10 лет тюрьмы. С него взята подписка о невыезде. Навальный назвал обвинения абсурдными. В Хамоуническом суде Москвы защите подсудимых по делу Пусси Райт отказали в отводе судьи. Адвокаты заявили, что в ходе процесса нарушен принцип состязательности. Судья игнорирует ходатайство защиты, удовлетворяя при этом требования прокурора. Суд в Москве постановил взыскать около 650 тысяч рублей в пользу двух пострадавших от действий бывшего милиционера Дениса Евсюкова, пожизненно осужденного за стрельбу в супермаркете. В апреле 2009 года Евсюков убил двух человек, два десятка получили ранения. Суд в Харькове, где рассматривается второе дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, не принял решения по поводу участия подсудимой в процессе. Судья отложил слушание до 14 августа. В сирийском городе Алеппо повстанцы убили 40 полицейских. Сегодня утром они напали на здание военного суда и штаб разведки военно-воздушных сил. Минувшей ночью войска президента Башара Асада обстреливали Алеппо.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня президент Центра «Открытая политика», политолог Игорь Жданов. Мы обсуждаем начавшуюся на Украине предвыборную кампанию. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. 490 2905. Это номер в нашем киевском бюро, по которому могут задавать свои вопросы украинские радиослушатели. И есть еще один номер для звонков из-за границы. Плюс 7 495 739 18 13. Так что звоните, задавайте вопросы гостю. А мы, собственно, продолжим с того, на чем остановились в нашем разговоре в первой части программы, о том, что по-разному в регионах, да, можно вот воспринять эту ситуацию.
Да. Наверное, я же говорю, на Западной Украине это наиболее будет влиять на выборы избирателей, тем более объединенной оппозиции удалось договориться с Батьковщиной, со Свободой. Для Центральной Украины и это тоже будет иметь достаточно большое значение, особенно для правобережной, ну, включая до Кировограда, наверное. А вот на Востоке там больше будет иметь значение принадлежность к власти или не к власти. И не только потому, что это будет влиять на выборы, но и потому, что это будет своеобразный админресурс. Ну и в Крыму, конечно, там у нас есть такой специфический избиратель, как крымские татары, которые достаточно монолитно голосуют, если там принимают решение Меджлис крымско-татарского народа. А насколько я понимаю, было подписано такое себе соглашение, и Джемилев сейчас является членом списка объединенной оппозиции «Батьковщина».
Вот сейчас вот новый социологический опрос, который социологическая группа «Рейтинга» опубликовала. Согласно нему, если бы выборы Верховной Рады Украины прошли бы в июле этого года, победу получила бы объединенная оппозиция. 25,5% она получила бы, 20% получила бы партия регионов, 10% партия «Удар» и 9,6% коммунистическая партия Украины. «Украина вперед» и «Свобода», они на грани прохождения в парламент, 4,4% у каждой из этих политических партий. Партии, все остальные политические партии, они и близко не дотягивают до проходного порога. Поэтому можно сказать, что уже определились такие вот реальные фавориты. Кстати, очень интересно, что да, народная партия спикера Владимира Литвина практически исчезла с политической сцены страны. Она же прошла в прошлый раз по спискам.
Прошел блок, да, народный блок Литвина, да. Ну, причем тоже, как мы видели на грани, это была самая маленькая фракция, но она в любом случае присоединяясь то к одной, то к другой силе, могла, ну, имела такой контрольный пакет, чтобы создать большой. Тут тоже, как бы, понятно, я видел эти исследования, еще раз, она подтверждает просто мои мысли о том, что основная борьба будет между партией регионов и объединенной оппозицией «Батьковщина». Вот интрига будет в том, сумеет ли сохранить Батьковщина за собой первое место и с каким разрывом она победит на выборах партию региона. Меня единственное тут смущает, а достаточно добавили вы коммунисты, как вы посмотрели, да, если мы, у них был рейтинг 4-5, потом 6-7, и вот они вышли уже постепенно, выходят на девятку, да, на девятку-десятку. То есть, ну, это объясняет, почему партия регионов 20. Суммарно-то вот так он где-то и получается. Тот рейтинг, который они выбирают, это 30-35%.
То есть у них вот такой вот электорат.
Да.
И этот электорат не уменьшается, несмотря на социальные проблемы Востока и Юго-Востока страны.
Нет,
а почему?
Нет, я говорю о потенциальном электорате, да. Потому что все-таки тут сейчас пока 30, а не 35 и больше. Очень, посмотрите, если я не ошибаюсь, 19% те, которые не определились с выбором.
Да, да.
19. Вот это и сторонники. Сейчас это преимущественно сторонники партии регионов, которые разочаровались. Если в начале эти были сторонники, сразу после победы Януковича, это были сторонники Тимошенко и Ющенко, когда мы тоже говорили, что много разочаровавших, то сейчас состав разочаровавших изменился. Это преимущество сторонники Януковича, которые вот, не понимают, что происходит в социально-экономической политике. Много обязательств осталось с блефом, да, особенно что касается малых предпринимателей, нет там каких-то податковых каникул, налоговых каникул, а народ тогда по-серьезному. Нет там снижения цен на газ, а цены на газ там увеличиваются, хотя 20 раз обещал Янукович, что они не будут увеличиться. Народ как бы вот в неудоумении. Что происходит?
Ну, может быть, просто...
Ну, это, наверное, зеркальная картина была с Ющенко. Да. Ну, вот такая вот ситуация.
А вам не кажется, что любой победитель выборов, даже если будет оппозиция, она сможет там даже сформировать какое-то правительство каким-то удивительным образом? Не очень.
Да, давайте подчеркнем, что это удивительным образом будет, что большинство, согласно современной редакции Конституции, не дает возможность сформировать свое правительство, потому что определяет президент. Единственное, что ты можешь отправить в отставку Азарова, именно премьер-министра, который влечет, правда, за собой отставку всего правительства, но оно спокойно себя будет исполнять обязанности и даже не отчитываться перед парламентом и махать ему ручкой из Рушевского. Поэтому возможности большинства тоже ограничены. Причем даже возможность принимать законы. Да, она может принимать законы, но мы понимаем, что...
Если он может их не подписывать.
Да, вернее, он будет подписывать из уважения, то есть ветировать. И тогда уже нужно не 226, а 300 голосов для того, чтобы преодолеть вето. Но все равно это серьезный политический фактор, который будет давить на президента. Мы тоже понимаем, что он же должен считаться с парламентом, с волей избирателей, с тем, что оно вот так сформировало парламент. И впервые, если вы помните, 2002 год, даже 98 год, когда прошли выборы по пропорциональным спискам, дальняя оппозиция заявила, почему вы, господин президент, а в 2002 это усилилось, не отдаете нам власти в областях, где мы победили, вот, губернаторов. Что Кучма сказал? Нет, губернаторам не отдам, это вертикаль моя, а вот вы там формируете свои облсоветы и так далее и тому подобное. Но все равно это, понимаете, все равно это будет серьезное противостояние, тоже надо понимать, между парламентом и президентом, хотя у него больше рычагов влияния на правоохранительную систему, и тогда парламентариям можно, так сказать, на их позицию серьезно давить. Например, не только через них, потому что у них там неприкосновенность, через их родственников. И уже какие-то факты есть в этом. Или, например, ну, давайте на парламентария, это уже Княжицкого, да, но возбудили уголовное дело, тебе родная страна должна деньги, и за это тебя возбуждают против тебя.
Ну, это, в общем, по-украински, я бы сказал. Да.
Если по-русски. Да, если упрощать ситуацию до предела, тебе еще должны деньги. Ну, а если посмотреть, Тимошенко в том же самом обвиняет. По ИСУ дело, то, что она там чего-то там не сделала, даже не будучи уже в этой структуре, не будучи, будучи народным депутатом, там ее бухгалтер, вернее, бухгалтер ИСУ подписал, и это трактуется как попытка завладеть государственными средствами.
Нет, да? Я на самом деле говорю...
Половину бухгалтеров надо пересажать, потому что они добросовестно в связи с этим нашим законодательством могут заблуждаться.
Я вот что хотел сказать. Сама экономическая ситуация в стране может быть такой, что победитель может оказаться заложником ухудшения положения людей.
Вы знаете, вот долгосрочные исследования, если взять, я не могу привести социологию сегодняшнюю, да, но исходя из социологии, которую проводили мы, когда я еще работал в центре Замкова, куча, люди считают все-таки главным ответственным за ситуацию в стране
президента.
Ну, и в этом во многом правильно. Его избирают всенародно, это особый способ. У него достаточно большие полномочия. Он же натаскал на себя все. Ну, извини, батенька, тогда отвечай за ситуацию в каждом районе, потому что там работает председатель государственной администрации, назначенный тобой лично. И не говори потом, что ты его не знаешь, и первый раз видишь, и он нехороший человек. Нечего было подписывать тогда указ. Или систему надо менять.
А откуда столько родственников оказалось в избирательных списках? Да, опять, да? Сын Януковича.
Да, ну, а тем партия регионов блеснула. Да, действительно. Мы думали так, после пару поездок Виктор младшего Кировоград, уж все думали, что он пойдет по Кировограду, там Центральная Украина, там, ну, кстати, губернатор там пользуется достаточным авторитетом Ларин, хотя, ну, он регионал, ну, там у него рейтинг достаточно высокий, то он мог бы абсолютно нормально избраться. Ну, комфортнее, наверное, в списке.
Чтобы ничего не делать.
Да, чтобы ничего не делать. Да. Ведь тут у нас тоже кандидаты в депутаты. Вот психология 6-7 года, я вам расскажу. Когда обращаешься к кандидату в депутаты по партийным спискам, туда надо поехать, туда. А я не хочу, а я занят. А вы мне дадите, партийный штаб даст деньги на эту поездку или не даст? И говоришь мажоритарщику, что надо встретиться там, да, вот когда, где, сколько и так далее. То есть совершенно различная психология кандидата в народные депутаты, которые баллотируются по списку по мажоритарному округу.
Ну, ведь это же тоже такая кампания с очень большим перерывом, такого же не было, да, тоже.
Да, ну, во-первых, надо восстанавливать все те вещи, потому что проведение по пропорционалке, по мажоритарке выборов – это совершенно разные вещи. Они очень много имеют общего, но как бы и очень различны по своей технологии. Надо восстанавливать те вещи, которые были в 2002 году, а восстановят не самое лучшее, это будет... соревнования, кто больше раздаст, кому раздаст, опозорит, объегорит. И вообще, я думаю, что компромата выльется очень много.
Давайте послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Да, здрасте.
Алло.
Да, это вы.
Здравствуйте, это Федор, Петербург. Да, хотелось бы сказать, что, видимо, недобрый сегодня вечер для Киева. Я послушал новости, оказывается, ваш замечательный спикер, который прислуживает господину Януковичу, подписал закон, который, я так понимаю, будет еще одним фактором, разрушающим Украину. Вот мне бы хотелось такой вопрос задать. Понятно, что из себя представляет Янукович, он, в общем-то, видимо, поставил задачу колонизировать Украину в интересах Путина. Эта задача выполняется. Я думаю, это один из не последних шагов в этом направлении. Кстати говоря, мой вопрос вам будет, господин Жданов, касательно оппозиции. Вот вы говорите выборы. Конечно, неизвестно, каков будет их исход, но мы видим, что и в Грузии Кремль продвигает господина Иванаидзе, например, довольно грамотно убрав абсолютно одиозную фигуру Нинобор Джанадзе. А я так понимаю, здесь еще происходит игра у вас, связанная с господином Кличко. Вот не получится ли так, что когда господин Янукович обанкротится абсолютно, и народ против все-таки его попросит за его безобразие, не получится ли так, что ему подбросят Виталия Кличко, который с очень очаровательной улыбкой, он человек такой видный, будет заниматься чем-то очень неблаговидным и еще больше будет поддакивать Кремлю, видимо, ведя уже окончательно к уничтожению Украины, расчленению там на 3, 4, 5 частей. Вот я хочу спросить, не очень ли вы благодушны в том, что происходит на Украине, и не в розовых ли вы очках смотрите на происходящее, мне кажется, очень фатальные процессы в этой стране. Спасибо.
Спасибо. Ну, видите, звонок Жданова из Петербурга.
Да. Когда-то он был в университете имени Жданова, сейчас
его должен... закончил Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев.
Да. Да. Прекрасно. И я что-то туда когда-то не поступил, но остался в Киевском национальном университете. И чувствую, что вы достаточно серьезно разбираетесь в процессах Украины. Мы не смотрим сквозь розовые очки. После того, как посадили Тимошенко и Луценко, наверное, никто в этой же стране в розовых очках не ходит. Но и я, например, не знаю, как мой коллега Виталий Портников, не преувеличиваю опасность влияния Путина на ситуацию в стране. Ведь по моему глубокому убеждению, все-таки Янукович всегда захочет оставаться именно президентом страны, а не генерал-губернатором российским, и поэтому сдавать ему Украину, ну, наверное, резона нет, потому что он хочет сам быть тут царем, президентом и так далее. Хотя, я вам скажу, конечно, существуют определенные риски, связанные и с влиянием России на ситуацию в Украине. Что касается Кличка, я говорю, я бы не хотел, знаете, таких однозначных оценок давать Виталию, да, но мы понимаем, что есть высшая лига, вот как бы это партия регионов и объединенная оппозиция, есть лига футболистов и боксеров, где они там будут между собой бороться, кто все-таки будет из них более значим. Вот. Мне бы очень не хотелось, чтобы тот риск, о котором мы говорим, он превратился в реальность. И из третьей силы, как сейчас себя пытается позиционироваться Кличко, Кличко после того, как перешел в парламент, он повторил путь Тегибко. Вот этого бы очень и очень не хотелось. А риск такой существует.
А в чем предпосылки такого повторения?
Знаете, всякая третья сила, она должна в конце концов сделать выбор. Вот я не вижу, что выбор для Кличка однозначно сделан. Он с кем? Он с оппозицией? Или с властью? Ну, рано или поздно, вот за кого он будет голосовать? Он будет голосовать за отставку премьера или нет? За кого кандидата на пост спикера он будет голосовать? От власти, от оппозиции, или мы найдем какой-то компромисс? Изберем компромиссного спикера. Вот это же как бы краеугольные камни. Он за импичмент Януковича или против? То есть, ну, вот такие, как бы, он за отставку Азарова или против? Ну, то есть, ответ-то простой.
А он не отвечает на эти вопросы.
А вы знаете ответ?
Нет, не знаю.
И я не знаю, потому что ни разу об этом не говорил. Это вопросы политические, которые, на которые нужно отвечать политической силой и политику Виталия Кличко.
Ну, это, кстати, очень интересный вопрос, потому что, может быть, он скажет, говорит об некой неопределенности приоритетов.
Ну, так я же о чем и говорю. Поэтому какую он позицию занимает? Хотя интересно, что его электорат – это большинство такой более молодежи. Я думаю, мне рассказывали, как его происходят встречи на Западной Украине. Значит, съезжаются минимум там пару тысяч человек. На мой вопрос, а съезжаются как на кого? Нет, на боксера. Ну, олимпийский чемпион, чемпион мира.
Да,
да, не, олимпийский чемпион, его брат. Ну, чемпион да. мира в тяжелом, абсолютно. Какой еще там Колымы, Снятин или еще где-то на Двирной еще увидят Кличка? Приезжают. Встреча происходит достаточно быстро, где-то в районе часа, может, полутора, может, 40 минут, ну, в зависимости от графика. Подписываются открытки. Говорю, а вопросы о политике есть? Нет, вопросов о политике нет.
Ну, понятно, да. Послушаем звонок следующий. Здрасте, говорите, просто.
Добрый вечер. Дорогой Виталий, ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич. Вы знаете, дорогой Виталий, ну, прежде всего, как врач, хочу вам сказать, у вас очень усталый голос, вам требуется срочно обязательно уйти в отпуск. Можно
к вашему нашему начальству, да, пожалуйста, да, пожалуйста. Да.
Вы знаете, я вообще с детства люблю бокс, вот честно. Меня отец любил меня боксировать, хук в левую челюсть делал, я сыну делал. Вы знаете, вот скажите, мне, как говорится, плевать, в общем, на политику, особенно вот где-то далеко. Вот скажите, сказывается ли на молодежи вот то, что пошел Кличко сейчас как-то популяризировать на боксе на Украине, стало ли популярнее бокс среди молодежи? Вот у меня такой вопрос к вам.
Бокс стал не только популярным среди молодежи, а среди всего украинского общества, потому что, понятно...
Общество любит победителей.
Да, общество... Я только хотел снять... Общество любит, когда у него есть чемпионы, символы, которые выигрывают. Поэтому люди там в воскресенье, с субботы на воскресенье, вечером, ночью устраиваются перед телевизором, компаниями, смотрят бокс, пьют пиво, извините, веселятся, радуются победителям. Но к политике и политической позиции Виталия Кличка это не имеет никакого отношения.
Ну, вот в этом вся проблема, что люди, как правило, связывают образ и не учитывают там программу, кадры и так далее и тому подобное.
Да.
Людям это не очень интересно. У них могут быть совершенно другие запросы, когда речь о Яценюке и о Кличко.
Это правда. И вообще абсолютно иные критерии, запросы и так далее. Вот еще завтра их съезд, вот посмотрим, кстати, какой список будет и кто к нему попадет. Мы же говорили, что там Плачков, да, представитель наблюдательного совета «Киевэнерго», это предприятие, которое принадлежит крупнейшему донецкому и украинскому олигарху Ринату Ахметову. Мне интересно, как Плачков будет голосовать в будущем парламенте, за Януковича или против?
Ну, ведь Плачков был известным депутатом в прошлом, да?
Но он был министром в правительстве еще первом Помаранчевых, если я не ошибаюсь, а потом депутатом у Кличка в Киевраде. Ну, и сейчас он депутат, насколько я не ошибаюсь.
А как человек, который связан с Ахметовым, попал в оранжевое правительство?
Он до этого, наверное, не был. Нет, тогда он не был связан с ним. Он стал председателем наблюдательного совета, я помню, или в 10-м, или в 11-м.
А из кого Кличко вообще формировать свой список?
Вот, нет, вопрос, конечно, ко мне интересный, но лучше его задавать, наверное, Кличко. Мы вообще его не видели. То, что мы видели, но пока не внушает какого-то оптимизма. Давайте все-таки еще день подождем, тогда посмотрим,
проанализируем. Но, по большому счету, партия «Удар» будет играть в новом парламенте роль партии «Литвина».
Наверное, да.
Да, в какой-то
период. Но, понимаете, это правда. Это правда, но она же немножко не под такими лозунгами идет. Если бы она сказала четко, мы будем там из партии регионов, из оппозиции, тогда было бы другое. Вот как бы не вышло такого, как с социалистами в 2006 году, а потом в 2007, которые сначала играли с одними и шли под лозунгом «это помаранчево».
Да, но они были оранжевой командой. Да,
да, да.
Мороз поддержал Дющенко на посту.
Потом пошли в большинство регионалов и через год вообще не попали в парламент. А сейчас про их рейтинг мне даже смешно говорить.
Ну, если вы помните, там тоже была странная ситуация, что социалистам, как коалиционным партнерам, оранжевые политические партии не давали то, чего они хотели. И тут тоже вопрос политического искусства, наверное.
Ну, наверное, там одна из политических сил сильно много пообещала Морозу. Вот. И после того, как возбудили его самолюбие, наверное, те предложения, которые были уже, наверное, его не удовлетворяли. Но, с другой стороны, ставить будущее своей партии только в зависимости от своих личных амбиций, наверное, неправильно. Мы же понимаем, что была разменена партия на пост председателя Верховного Совета.
Ну, фактически, да, естественно.
Не фактически, так оно и было.
Но хорошо, раз с Народной партией Литвина произошло иначе, то же самое, фактически.
То же самое, но при этом Литвин все-таки сумел ломать регионов, чтобы они взяли в его список его соратников, я так думаю. А Морозу, Мороз нет. Помните, еще был такой 95-й квартал, когда там сидит актер, играющий Януковича, к нему актер, играющий Мороза, подходит и говорит: иди, иди, все, уже не мешай. Все, ты уже как бы отыграл. Не лезь, когда тут большие разговаривают.
В принципе, вот если мы посмотрим на осень, да, вы вообще верите в честные выборы в стране? Мы говорим, в списке кандидат не верите, да, как тогда? И что будет?
Они будут, наверное, частично демократичными, и демократическими, частично честными, но останутся конкурентными. Но давайте так, уже сначала, как можно говорить о честности, да, выборов? Когда ты ставишь ролики, вот объединенная оппозиция ставит ролики, а их говорят: нет, пока не придут ролики от партии власти, мы вас не поставим. А на плюсах и интере их до сих пор нет и не будет. Ну, может, во время кампании уже будет, потому что есть официальные рычаги. Ты клеишь билборды, их завтра срывают. Ну, это вообще анекдот был в Вышгороде, да? Там президент ездит на работу. Вот тут билборд регулярно снимали, сдирали в 4 часа утра. И потом регулярно клеили каждый день. Вот такая игра была. Но это нормально. Это ненормально, да? Вот. Когда у партии власти есть абсолютный доступ к средствам массовой информации, у тебя нет. Когда возбуждают уголовные дела против Княжицкого, против Левого берега, это тоже один из способов давления на всех журналистов, потому что каждый смотрит на...
Да, и думает, завтра
да,
могут
начать. Да, завтра же ко мне придут. И может писать немножко помягче. То есть, округа как нарезали. Особенно в отдельных областях Донецкой, Луганской, Закарпатской области взяли, поразрывали базовые округи, да? Вот я знаю, там Каменяш, это один из руководителей Батьківщини в Закарпатті, да, руководитель областной организации. Его район базовый разрезали между тремя округами. Ну вот куда ему идти сейчас? Какой из трех избирательных кругов баллотироваться? То есть это какие-то примеры, они абсолютно не единичные. А в Луганской области так формировали округа специально под отдельных людей, чтобы они выиграли, вычислили для них рейтинг. И это вообще бред. Смотришь, вот какой-то округ, потом раз один город уже совершенно к другому, еще один город совершенно к другому округу. Ну, просто как бы и смешно, и больно одновременно. Поэтому какая честность и демократичность?
Давайте послушаем последний звонок. Давайте. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите. Пропал куда-то слушатель. Вот. Но ведь главное же это не то, как, а еще вопрос, как посчитают.
Еще посчитают, да. Да. То есть тоже вопрос. ОВК, это окружная избирательная комиссия, будет формировать фракции, да, плюс еще по жребию, кто зайдет. Тут еще надо посмотреть, кому будет более склонен этот жребий, не будет ли он склонен к какой-то одной политической силе. А дельничная участковая избирательная комиссия тоже там будет формироваться еще плюс мажоритарные кандидаты, плюс все партии, которые выдвигали мажоритарных кандидатов, тоже по жребию. Ну, мы знаем, как можно давить на людей. И сейчас уже примеры есть. Мне еще где-то в декабре-январе прошлого нынешнего года говорили, что была дана команда вести переговоры с председателями районных организаций, там оппозиционных, и сулить им большие деньги за то, чтобы они как бы восприятствовали избирательной кампании власти.
А есть рычаги для того, чтобы противодействовать? Рычаги, чтобы этого противодействия существует?
Ну, это контроль, это какая-то внутренняя убежденность каждого. Конечно,
это не рычаг.
Ну, да, нет, внутренняя убежденность каждого нет. Ну, конечно, наверное, какой-то контроль должен быть за деятельностью избирательных, чтобы в районных, там, городских, областных, тут уже как бы искусство управления избирательной кампанией во многом будет играть роль.
Могут быть массовые акции в случае фальсификации выборов?
Думаю, что будут акции, но они не будут играть серьезно. Ну, как бы они будут, но не будут такими большими, как в 2004 году. Я объясняю, почему. Потому что это не парламент, не президентские выборы. Должна быть фигура, вождь, за которой ты пойдешь. Должна быть надежда, что... И при этом выборы должны быть настолько сфальсифицированы, что все сказали, у нас убрали, украли победу. Вот если мы выйдем на улицу...
Нам ее вернут.
Мы ее заберем, не нам ее вернут. Да. Мы ее заберем, и наш лидер станет президентом. Это условие.
Но в Грузии была революция розами, когда были парламентские выборы, никто не думал о лидере, который станет президентом. Не было такого лидера даже. Вспомните.
Да, это серьезный аргумент. Вот для меня все-таки, ну, для, может быть, там ментальная ситуация другая, потому что в Украине все-таки важна фигура президента, вы понимаете, да, и вот когда мы говорили, что за все отвечает президент, и все это его считают батьком нации, там, меньше или больше, там.
Нет, ну, это было так, наверное, и в Грузии же в результате президент Шеварднадзе был вынужден пойти в отставку, но...
А, вот, ну, так но, вы ответили на свой...
Но когда началась кампания, никто об этом не думал.
Нет, когда началась кампания, не думали, но в результате революции рос, все-таки изменился не состав парламента, да. А ушел Шеварднадзе.
Да, конечно.
Вот. Возможно, эта ситуация тоже возможна и в Украине, но тогда это не просто будет борьба с фальсификациями в парламентских выборах, а тогда будет политическая цель отставки Януковича. Вот тогда это возможно.
Я поблагодарю президента Центра «Открытая политика», политолога Игоря Жданова за участие в нашей сегодняшней программе. Мы говорили о начале предвыборной борьбы на Украине. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Мне осталось только сказать, уважаемые слушатели, что по окончании нашей программы в эфир выйдет итоговый выпуск наших новостей, программа «Время свободы» с Андреем Шароградским. И мы поговорим о главных новостях, сегодняшнего дня. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.
До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияет на стратегию 31 ужесточение закона о митингах? Об этом спорят Константин Косякин, Левый фронт, Александр Осовцов, Солидарность, а также Эдуард Лимонов и Сергей Аксенов, Другая Россия.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Алексею Навальному грозят 10 годами.
Комментарии экспертов.
Экономист Алексей Портанский о российско-украинской свободной торговле.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко о русских олигархах и троянском коне.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.